Голодный город. 1776 год наступил для Глупого при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без оснований приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки и покалякать с целовальниками. По вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил оснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». «А ну, братик-сударик, ложись», — говорил он провинившемуся обывателю. Или: «А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо». «Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением. «Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит», – говорили они. «Зато мы при нем, батюшки, свет узрели. Теперь еще вышел ты за ворота. Хошь, на месте сиди, хошь, куда хошь иди. А прежде сколько одних порядков было, и не приведи Бог». Но на 7-м году правления Фердыщенко смутил бес. Этот добродушный, несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности. Скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтобы обыватели по сторонам не зевали, а смотрели боба. И к довершении всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б в минуту крайнего раздражения глуповцев их не осеняла мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят?» Все изменилось с тех пор в Глупове. Бригадир в полном мундире каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил, все тащил. Но этого мало. Самая природа перестала быть благосклонной глуповцам. Самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в Межень и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Сторожилы не могли запомнить ничего подобного и не без оснований предписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. В воздухе замечалось словно дрожание и пахло гарью. Земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять его было невозможно. Травы и всходы огородных овощей поблекли. Рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тоще, что не чаяли собрать и семян. Яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателя безнадежной наготою. Даже лебеды не родилось. Скотина металась, мычала и ржала. Не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами. Одни горшечники радовались ведру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет. Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие по легкомыслию пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтобы людей, имеющих унылый вид, забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, но хлеба через сто людишкам не представили. В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали какую-то такую пищу стряпать, от которой была бы сытость. Мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было. Пробовали, не будет ли лучше толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились. Хоть и точно, что от этой пищи словно как бы живот наедается. Однако, братцы, надо так сказать, самая эта еда пустая, говорили промеж себя глуповцы. Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдил. Кои померли, кои обеспамятив разбежались кто куда. Молодые все до одного разбежались. Бежали, бежали, говорит летописец. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили, заключили в узы. Сии почитали себя благополучными. Дома оставались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнялись гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе. Стали опасаться, чтобы к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на 10 кроватей, нащипали корпий и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показывал бригадиру фигу, не назвал его гунявым, гаденком и прочим. И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город. Пожар начался 7 июля, накануне праздника Казанской Божьей Матери. В исходе 7-го в церквях заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общее предчувствие. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь, и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули. За первым ударом последовал второй, третий. Затем послышалось где-то близко набат. Народ схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Хотя был всего 9-й час в начале, небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная безграничная бездна, прорезываемая молниями, кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли. Все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого. Все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало мириться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда четливо не представлялась в уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которую она поражает его. Он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, может быть, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его. Это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выползают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезилось, и ожидание которого незаметно для него самого проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? Что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось, и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем.